This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет ваша дня. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Моя.
святый, я отражение славы твоей.
Мир вам, дорогие радиослушатели, у микрофона Игорь Пустынович. Сегодня в программе «Мир вам» вы услышите продолжение цикла бесед «Научись стареть». Вот как заглавил сегодняшнюю тему Авраам Фаст.
Мы сегодня вместе хотим побеседовать над одной из очень важных тем. Это оставление различных обязанностей в старости. Как в церкви самоотстранение от служения, так и оставление различных обязанностей дома.
После песни вы услышите о служении в старости и каким это служение должно быть.
Стареем, все короче житейская нить, все другое ценить мы умеем, только время не можем ценить. Сколько времени канула вечность, но попробуй минуту вернуть. Миллионы сгубила беспечность и пустая словесная нить. Не пора ли Иисусу ответить? Он зовет нас, приди, о, приди. Мы теперь уж немалые дети, но не знаем, что ждет впереди. Святого труда. О, друзья, дорожите минутой, ведь они составляют года. Не пора ли Иисусу ответить? Он зовет нас, приди, о, приди. Мы теперь уж не малые дети, но не знаем, что ждет впереди. Не пора ли Иисусу ответить? Он зовет нас, приди, о, приди. Мы теперь уж не малые дети, но не знаем, что ждет впереди.
Когда-то Соломон написал в книге «Екклезиаст» такие слова: «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Было время, когда мы были молодые, когда мы росли, когда мы возрастали. Теперь наступило время, когда мы постарели. И дальше он пишет: «Все сделал он прекрасным в свое время. И то, что человек когда-то молодой, и то, что он когда-то старый, это тоже прекрасное, и это в свое время». И мы с вами не сможем изменить этот закон, нравится он нам или нет. Иоанн Креститель когда-то сказал об Иисусе Христе эти слова: «Ему должно расти, а мне умоляться». Пришло то время, когда мы умоляемся. Нравится нам это или нет, оно все равно так. Когда-то умолялись наши родители, а мы возрастали. Теперь возрастают наши дети и внуки, а мы умоляемся. Это закон Божий, предписанный для всякой плоти. Когда-то русский поэт Лермонтов сказал о прекрасных сторонах различных времен года следующие слова. «Поют, поют, зима ветелью стужей, весна цветущим голосом садов, и лето, продолжая, песню ту же встречают осень полную плодов». Творцу поют четыре поры года, и день и ночь хвала их не молчит. В каком народе не была природа, она о дивном Боге говорит. То есть всякое время года имеет свои особенности, имеет свою прелесть. В одной песне пелось в России часто эти слова. У природы нет плохой погоды, всякая погода – благодать. Осень жизни, как и осень года – благодарно надо принимать. Если неверующие люди говорили, что осень жизни надо принимать благодарно, тем более мы верующие. И мы с вами попали в эту осень жизни. Но так как каждая пора года имеет свои прелести, свою красоту, то же самое и различное время жизни. Кончилось давно наше беззаботное детство, о котором кто-то сказал: «Детство – пора золотая, больше бегай, играй и резвись, детство не будет другого, как ты за ним не гонись». Ушла наша тревожная, буйная молодость, которая подобна горному потоку, который все с собой берет. Давно прошли те годы, когда мы были молодые, прошла и наша трудовая, плодотворная зрелость, а теперь пришла седая старость. Если бы всегда только все цвело, и не было бы лета, и не было бы осени, когда приходят все эти плоды, к чему бы тогда весна? К чему все эти цветы? Если бы мы всегда были молодыми и никогда бы не созрели для вечности, то к чему бы вся эта детство и молодость? Бог очень мудро так сделал. Часто мы бывали с семьей в Швейцарии, и там в одном месте тихое-тихое озеро или пруд, ни одна волна не тревожит эту воду, а рядом очень бурная горная река. И на одном мощном дереве написано: «Молодость человека сравнивается с этой бурной рекой, которая все с собой уносит, а старость подобна этому озеру, когда тихо-тихо все». Старость – это осень жизни, как мы уже и не раз говорили об этом. Иов говорит: «Войдешь в гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время». Как пожинается пшеница, и она собирается в житнице, потом ее молотят, так и наша жизнь. Осень – это время жатвы, и оно, осень, ведет к зиме. Старость – это благословение от Господа. Старость – это особая милость от Господа Бога. Но мы говорили, что старость – это и бремя. Есть бремена старости, которые заблаговременно нужно научиться нести. Старость не у всех людей одинаковая, но стареют очень многие люди, и старость ведет всех людей к смерти. Жизнь – это односторонняя улица. После старости никогда не будет больше детства, не будет юности. После каждой зимы будет еще весна. Но после старости детства и молодости не будет больше. Поэтому к вопросу старости нам надо особенно серьезно относиться. Это последняя стадия нашей жизни. И поэтому в этой стадии кое-чему надо учиться. Молодым учиться легче. А нам, когда память оскудела, когда силы ослабели, как учиться? И в то же время надо научиться, чтобы была у нас благословленная старость. Когда же мы начинаем стареть? Некоторые годы осень бывает раньше, а иногда осень наступает позже. Не в каждый год одинаково. Так оно и в старости. Не все люди одинаково начинают стареть. Это зависит от здоровья, это зависит от семьи, которую они имеют. Это зависит от того, какую работу они делали, где они жили. Есть различные факторы, которые влияют на то, когда начинает стареть человек. Но обычно после 50 лет мы больше не прибавляем. Где-то лет до 25-30 человек набирает силы, а потом до 50 он идет в этой крепости своей. И после 50 большинство большинство людей, сознаются они в этом или нет, все равно начинают убывать. Замечаем ли мы это сами? Часто люди не хотят этого замечать, часто они это отрицают, а сбоку оно хорошо видно. Особенно под конец человек больше не признается в том, что он старый. Он думает, все другие виноваты, а фактически он постарел, память оскудела и силы оскудели. Поэтому очень важно заблаговременно самому заметить, что я начинаю стареть, или я уже постарел, или постарела. Стареть и быть старым надо заблаговременно научиться. Почему? Да потому что старость не ограждает от глупости, говорит поговорка. Как-то сказал один пожилой брат, я это уже раз напомнил, что в старости все убывает, и память, и зрение, и слух, только глупость добавляется. Когда нам молодые об этом говорят, нам это обидно, мы не хотим в этом признаться, а когда мы друг с другом говорим, каждый сознает, что действительно так. Хотим мы или нет, у нас убывают многие вещи, но разум потихоньку оставляет очень часто старых людей. Вот некоторые места из Священного Писания. Иов был пожилым человеком, его три друга пришли, тоже старые люди, и вот они друг друга попрекали, друг другу говорили. Иов, как бы надсмехаясь над своими старыми друзьями, говорит: «Подлинно, только вы, люди, с вами умрет мудрость». То есть вы самые умные, вы думаете так. Он же надсмехался над ними, но в то же время и он был старым человеком. А потом говорит: «В старцах мудрость и в долголетних разум». Это нам очень на руку. Если в старцах мудрость, мы старые, что в них разум, это нам очень подходит. Но дальше в 20 стихе той же главы он говорит такие слова, что «отнимает Господь язык у велеречивых и старцев лишает смысла». Немецкий перевод говорит: «и старцев лишает ума». То есть Бог и дает, но Бог и забирает. Он забирает дар речи у велеречивых, те, которые были очень одаренные. Они в старости не всегда бывают больше такие. И он забирает смысл или разум часто у старых людей. Это говорит Слово Божие. А практика жизни ведь подтверждает, что это действительно так. Поэтому, если эта стадия и наступит у нас, нам надо заблаговременно отстраниться, чтобы не путаться под ногами у других людей. И чтобы тогда другие не видели, в каком мы состоянии. Как-то собралось много людей, родственников, и вот выходит один старый брат. Хочет тоже сказать что-то. Взял микрофон, поднес его к уху и начал говорить. А все ха-ха-ха-ха. Но если бы он не вышел вперед, никто бы не заметил, что у него уже мало разума, что он забывается. Оно так неприятно бывает. Другая пожилая вышла, начала говорить в микрофон, а потом к уху подставил и говорит дальше. Это говорит о том, что память наша начинает оскудевать, и мы иногда забываемся. А если бы мы тогда не выходили вперед, не совались вперед, никто бы не заметил это. Соломон говорит, что если глупый промолчит, и его за умного примут. А как начнет говорить, уже видно сразу, кто он такой. И на это надо рассчитывать, что в старости мы делаем ошибки, которые молодые сразу видят, и они надсмехаться над нами будут, а мы обижаемся. Почему они нас высмеивают? Так виноваты мы сами. Покуда мы молодые, мы могли больше, чем тогда, когда мы постареем. Соломон говорит: «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не может принимать советы». Очень жестокое слово, правда? Лучше молодой, нищий, чем старый, неразумный человек. И тем более, если он не может принимать советы. Поэтому не надо в старости держаться за все. Надо тогда, когда наступят эти моменты, этот период жизни, отстраниться самому, не ждать, покуда нас отпихнут. Вот некоторые примеры из Слова Божия, как немудро поступали старые люди. Илий был весьма стар. И вот он в старости своей слышит, что его сыновья – блудники. И за это они были священники, их надо было побить камнями за это. А что он делает? Он просто беспечный, он их такими, ну, мягкими словами немножко увещевает. «Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу, вы возвращаете народ Господень». Но они не слушались голоса отца своего. Так, дорогой первосвященник, и ты же судья в Израиле, почему же ты поблажку делаешь своим сыновьям? Бог требовал от своих служителей святой жизни, а тут его сыновья, блудники, нарушают закон, а он ничего не предпринимает. Мы вот читаем о беспечности Давида поступком своего сына Адонии. Написано, что... Когда царь Давид состарился, Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем», и завел себе колесницы и всадников, и 50 человек скороходов. Но отец же его никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь? Ведь, Давид, ты знаешь, что царем должен быть Соломон, а первенец у тебя Адония, и он рвется на престол. А вот почему ты не увещеваешь его? Или почему ты благовременно не передаешь престол своему сыну?» Когда в старости ему почти безразлично стало. Покуда Адония воцарился, и тогда пришлось Соломона воцарять, и после Соломон велел убить своего брата Адонию, потому что он его конкурентом был. Но если бы Давид заблаговременно подумал об этом, ведь я в своей семье, делаю распрю, делаю раздор. Что будет после моей смерти с этими сыновьями? Они друг друга побьют. Или начнется борьба, война против из-за престола. Давид в старости своей бдительность свою потерял. Третья книга Царств, 11 глава, 4 стих. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его уже не было вполне предано Господу. Такой человек, как Соломон. Сколько мудрости дал ему Бог, сколько богатства, а в старости глупым стал. И жены его развернули на 180 градусов, и Бог его покинул. Видите, как бывает и у Илии, и у Давида, и у Соломона. Можно быть человеком с большим опытом жизни, с большой славой, с большим богатством, с большим разумом, а в старости люди поступают глупо. И в Библии это записано, чтобы это нам был урок, чтобы мы заблаговременно старались отойти в сторону, чтобы другие люди не видели эти наши слабости.
Дай мне сердце пророка и покорность раба, чтобы стала судьба грозным голосом Бога. Ты сказал: не умолкни, наблюдай и молчи. В самой грозной ночи есть безмолвные молнии. В самой грозной ночи есть безмолвные молнии. Все неистовство вопля пусть сгорит в злом огне. Научись тишине, в этом есть моя воля. Ты сказал: не умолкни, наблюдай и молчи. В самой грозной ночи есть безмолвные молнии. В самой грозной ночи есть безмолвные молнии. Все хотят слышать Бога, дар молчания велик. Вырвать грешный язык — вот начало пророка. Ты сказал: не умолкни, наблюдай и молчи. В самой грозной ночи есть безмолвные молнии. В самой грозной ночи есть безмолвные молнии.
К старости относятся и оставление различных обязанностей. Кто-то сказал так: «Я не старею, хижина моя стареет. И если я не старею, почему мне назад надо уйти? Так говорят пожилые люди, которые не хотят идти назад. А фактически стареет каждый человек. Умереть, стоя за плугом в борозде, не каждому дано. Как многие, особенно русские братья, желали умереть за кафедрой. Я бы никогда этого и даже не думал, чтоб такое, что это особая слава такая. Если Бог так хочет, а если Бог иначе хочет, не каждый может быть пахарем до последнего и там в борозде скончаться. Это очень редко бывает. И мы читаем в Библии, почти таких не было, очень редко. Вот и Моисей был до конца крепким, а остальные, или Илья, он ушел на небо, а остальные Елисей. И заболел, и умер, и Давид состарился, и умер, Авраам, и они все сдавали под конец. Так что и мы, очевидно, не сможем, стоя в борозде, умереть. Поэтому надо заблаговременно подумать, когда оставлять борозду, когда отпускать руки от плуга нашей семьи, нашей церкви, где мы трудимся. Наши дети, они вырастают, а дети у Бога, они умаляются. Вот это разница, что дети вырастают, становятся больше, крепче, опытнее, а у Бога дети Божьи в старости умаляются все меньше и меньше. Поэтому и молодые, они растут, добавляют, а мы в старости убываем. Вильгельм Буш когда-то сказал такие слова: «Лучше совсем оставить, неже прослабиться». То есть потихоньку отступать уже не могу, а все же я не хочу уйти. Это нехорошо. Лучше тогда совсем оставить и дать другому, дать молодому это время для труда. Герхард Штейген, известный автор многих псалмов, которые мы поем, сказал эти слова: «Когда мать укладывает своего ребенка спать, она его сперва раздевает. Это Бог делает теперь и со мной. В старости Он нас раздевает. Он отнимает одну способность за другой. То, что мы раньше так хорошо могли и умели, то, что хорошо получалось, оно больше не получается. А если ребенок начинает брыкаться, начинает психовать, мать-то все равно разденет. Ну, еще, может, пошлепает и все равно спать положит. Если мы в старости брыкаться начинаем, не хотим уходить, Бог все равно нас положит когда-то спать. Вечно уложит на вечный покой. И чем легче мы можем с этим смиряться, тем лучше для нас и легче для окружающих нас людей. Дальше едешь, тише будешь. Не тише едешь, дальше будешь. Нет. Чем дольше мы живем, тем тише мы должны стать. Это мудрость старости. Что необходимо, чтобы научиться оставлять некоторые обязанности и самому отступать назад? Первое. Мы сами должны осознать, что мы изменяемся в старости, что мы должны изменить свое отношение кое к чему и что нам нужно отступить назад. Один мудрый индус сказал такие слова: «Когда я был молодым, я хотел изменить все и все, весь мир. Когда я повзрослел, я хотел изменить только тех людей, которых я встречал, то есть родственников, друзей. Теперь, говорит, когда я постарел, я молюсь: Господи, даруй мне милость измениться самому». Говорит, и если бы я раньше начал об этом молиться, я бы не испортил свою жизнь. Многие вещи мы не знали, когда были молодыми. Нас недостаточно и не вовремя научали, поэтому мы сделали ряд ошибок. Как-то в радио спросили, когда человек должен начать готовиться к пенсионному возрасту. С уходом на пенсию будет меньше денег и больше свободного времени. И этим людям сказали: 10-12 лет до ухода на пенсию надо готовиться переходить на пенсию для новых условий жизни. Так и нам надо заблаговременно рассчитывать на то, что мы стареем, и рано или поздно нам придется начинать отступать назад. И первое – осознать, что я должен меняться, и я должен сам где-то это пойти назад. Когда мы переехали на Кубань, там в церкви был старый брат, ему 70 лет было, он нес пресвитерское служение уже 30 лет. Он был инвалид первой группы с Отечественной войны, неграмотный брат, сам научился читать и расписываться, а так он был безграмотный, очень хороший старец. И вот они молились в церкви, постились, чтобы Господь прислал кого-то на смену ему. Когда мы туда переехали, мы не знали об этом, он сразу мне предложил принять руководство церкви. Я вначале не хотел. Я говорю, ну, вы же могли бы еще потрудиться. И он говорит, что раньше я думал так, что это место, будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Откровение 3 глава 11 стих. Я понимал, что надо быть пресвитером до смерти. Иначе я потеряю венец вечной жизни, если я дам служение. А потом, говорит, я в журнале «Христианин» прочитал статью Проханова. Если служитель церкви по старости или по болезни не может больше нести служение полноценно, и он не уходит сам, он виноват перед Богом и перед людьми. Сам не может, другому не дает. Его никто не будет насильно спихивать, он упираться будет. И он виноват будет перед Богом и перед церковью. И теперь, говорит, я боюсь оказаться богопротивником. Я хочу сам уступить, потому что я не могу больше. Как хорошо, когда у нас, особенно у служителей, у пожилых, такие здравые понятия. Старые люди хотят их удержать. Да ты еще можешь, да ты еще должен. Человек сам должен осознать свое время. И когда он хочет уйти, лучше заблаговременно это сделать. Как-то один брат, которому исполнилось 70 лет, сказал мне, отпусти сослужение с дьяконского. Ну-ка, брат, ты бы еще мог потрудиться, ты еще хорошо сохранился. Он говорит, отпусти меня теперь, покуда я хочу. После ты захочешь от меня избавиться, а я не захочу уйти, и нам обеим будет тяжело. Я говорю, брат, тогда иди теперь, чтобы тебе и мне хорошо было. Хорошо, когда вот такой настрой, что надо уходить вовремя, потому что когда мы стареем, мы сами замечаем это сперва, потом замечают люди со стороны, а под конец замечают только люди со стороны. А мы не признаемся в том, что мы постарели. И тогда уходить поздно, тогда отпихнуть надо, и будет всегда болезненно. Я помню, был в Эстонии брат Освальд Чарк, хороший богослов, и когда он хотел уйти со служения, его еще просили потрудиться, он говорит, я хочу уйти теперь, покуда я осознаю, что мне надо уйти. После мне придется уходить, а я этого уже не осознаю. И вот это правильное расположение, когда человек вовремя думает об этом. У левитов было время, когда они начинали служение, и с 50 лет они уходили. У священников они с 30 лет начинали служение, левиты с 25. У священников не было конца, но они от основных видов служения отстранялись и только помогали братьям своим по мере сил и возможностей. Оставлять служение надо тогда, когда это всем немножко жалко. Не надо ждать, покуда все довольны, что наконец ушел. Этим мы можем обрадовать всю церковь, когда мы наконец уйдем, и таких старых больше не позовут помогать. А когда человек заблаговременно уходит, передает служение молодым, его будут звать на помощь, будут спрашивать совета, а когда довольны, наконец избавились от него, да он никому не нужен больше. И этого надо нам самим остерегаться. Как в семье мы придем еще на некоторые наши обязанности, так и в церкви. И при этом надо уповать на то, что Господь нам поможет. Если молодые нуждаются в помощи Божией, то мы, старые, не меньше. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою и в старости. Эти слова сказал Господь Давиду в 31-м псалме, в 8-м стихе. Yeah.
дал хулить Господне имя. За это наказание ждет тебя. Он говорит смущенному Давиду. За это наказание ждет тебя.
Дальше нам, пожилым, нужен навык к различению добра и зла. Что лучше, теперь уже уйти или теперь еще остаться? Что лучше в этой ситуации сделать так или так? Откуда мы научимся? Евреям 5 глава 14 стих. Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувство навыка приучены к различению добра и зла. Старые люди набрались опыта. И они лучше молодых могут различать, что добро и что зло. Но если мы слишком долго затянем этот наш вопрос, мы под конец не сможем больше различать добро или зло. И мы будем в старости делать ряд ошибок. Поэтому нужно иметь этот навык для того, чтобы различать, что добро и что зло. И потом надо решительно действовать. Когда уже человек решил, что определенную работу в семье или в церкви я больше не могу делать, не надо туда-сюда вилять. Не надо отпустите меня, а потом попросят, и останусь. Это просто человек цену себе набивает. Если хочу уйти, то надо идти. Ну, попросили раз, еще согласен. А потом, если уверенность в том, что пора уходить, надо действовать решительно. Не говорить одно, а делать совсем другое. Знал я старого брата, пресвитера. Он заболел, не мог больше нести служение, и он сдал служение последователю более молодому. Нагрузка теперь с него была снята, и здоровье его поправилось. Ну хорошо, слава Богу. И однажды он говорит этому молодому пресвитеру: «Если бы я знал, что у меня наладится здоровье, я бы тебе не передал служение». Ну это же глупо было, да? Значит, он жалел об этом. Вместо того, чтобы сказать: «Спасибо, что ты перенял служение, теперь мне легче, мое здоровье восстановилось, может, я тебе где-то что-то могу еще помочь», он такую пощечину ему дал: «Если б я знал, что здоровье поправится, я бы тебе не сдал служение». Это значит, я мог лучше делать, чем делаешь ты. Но это же не поощрение. И вот таким одним предложением можно морально убить другого человека. И так мы в старости не должны делать. Я знал одного человека, мы с ним были в пресвитерском совете Кыргызстана, он был пресвитером большой церкви и был слишком долго. И когда им брату сказали, что пора сдать служение, вы старый, он обиделся и с этой обидой ушел со служения и ушел в могилу потом с обидой. Как тяжело, когда долгие годы человек созидает, строит, а потом под конец получается такая нехорошая концовка. Нужно искреннее смирение с нашей стороны, со стороны пожилых. Был у нас один брат, он говорит мне: «Я еще хочу проповедовать». Я говорю: «Вам 80 лет». Он говорит: «Ты кто такой, что ты меня отстраняешь от служения?» Я говорю: «Пусть теперь молодые проповедуют до 80 лет, а потом еще и ваша очередь подойдет». «Ну я ж тогда уже умру». Ну я говорю: «Хорошо». «Как хорошо? Ты смерти моей хочешь?» Я говорю: «Разве у Господа будет хуже, чем на земле? У вас сахар, вы больные». Я говорю: «Ну, ежели молодые должны думать, когда ж, наконец, этот старик умрет, чтобы и нам дойти до кафедры?» «Ну, нет, ну, вы тогда сидите, молитесь за молодых. Если вы до 80 лет проповедовали, и вы еще хотите, а молодые, они не должны, потому что вы не уступаете место. Ну, это же не по-братски, это несправедливо». А часто ведь мы так думаем. Были у нас в России соседи, тоже немцы, когда все стали уезжать в Германию, и они хотели подать документы. А мать говорит: «Только через мой труп». «Как?» «Я, говорит, хочу, чтобы вы меня тут похоронили, я в Германию не поеду». Она еще была крепкая, здоровая женщина. И дети до того на нее были недовольны. Большинство немцев уезжают, а им и документы готовить нельзя. Мать говорит: «Я ничего не подпишу». А без росписи матери документы не примут. Потом я с ней побеседовал. Я говорю: «Посмотрите, что вы делаете. Какие вы эгоистичные. Какие вы невоспитанные. Какая вы недуховная мать. А почему? Вам даже не все равно, где гнить будут ваши кости. Вам все равно, что будет с вашими детьми и внуками. Свое «я» вы хотите до могилы пробить. А дети каждый день будут думать, и внуки: «Когда ж старуха умрет, наконец, чтобы и нам уехать?» Ну, не вот так. Я говорю: «Моя мать так сказала, я бы не хотела никуда уезжать, но ты меня не слушай и на меня не смотри. Я бы лучше тут похоронена была, чем ехать в Германию. Но у тебя семья, а у меня ты один. Куда ты, туда и я. И мне все равно, где вы меня похороните». Похоронили ее тут, она еще почти 10 лет прожила тут. А та женщина тогда согласилась. «Да, — говорит, — действительно, я не совсем права». Она разрешила детям уехать и осталась там с другим сыном. Прошли годы, она приехала в Германию в гости. Ей так понравилось, и она без вызова осталась. Когда я ее встретил, я говорю: «Ну и как, сестра?» «О, — говорит, — спасибо, что ты мне мозги вправил. Какая я была глупая, как неправильно я делала». И она 7 или 8 лет еще пожила в Германии. А там, — говорит, — только через мой труп. И вот иногда мы что-то говорим, что-то делаем и не даем себе отчета, как глупо оно со стороны выглядит, какая это будет реакция со стороны наших детей. Знал я одну пожилую сестру, ей уже больше 90 было. Она жила с детьми, дети были неверующие, она была членом церкви и тоже хотела что-то еще помогать, но она не видела, уже зрение плохое, руки тряслись, она еще посуду всегда мыла. Наконец дети решили, что мы купим посудомоющую машину. Когда ее поставили в кухне, она начала плакать. «Последнюю работу у меня забрали, я теперь ничего не могу больше делать». Но она не видела, что вилки и миски нечистые. Часто, когда она мыла, что-то и капнет туда, а дети видели это, им противно было. И чтобы как-то избавиться от этого, они, наконец, купили машину, и она стала плакать и обижаться. Вместо того, чтобы сказать: «Хорошо, дети, раз я не вижу нечистые вилки, ложки, тарелки, то вы легче делайте сами». А теперь с упреком, что дети сделали что-то плохое. Она не вовремя осознала, знала, что ей бы лучше эту работу не делать. Посетили как-то мы одну 93-летнюю сестру. Старая, немощная, ходить почти не может. «Ну что, вы теперь у дочери живете?» «Нет, дочка у меня живет». А дом-то дочери принадлежал. Она сама была бабушкой многих внуков. «Нет, я еще хозяйка». «Ну как же дочка у тебя живет? Ведь ты у дочки живешь. Одну комнатку она тебе дала. Полностью ухаживает». «Нет, она хотела руководить всем». Это проблема как у мужчин, так и у женщин. Поэтому заблаговременно надо помнить об этом, что нам надо отступать. Когда наши родители это с нами делали, нам это не нравилось. А теперь, когда мы делаем, мы не замечаем, что это нехорошо. Об этом надо помнить. Знаю я одного человека, старческий склероз, память ушла, и трудно ему уже ехать на машине. Разбил одну машину, вторую, третью. И опять хотел купить машину. Дети говорят: «Папа, вы не можете больше ездить на машине. Ведь вы аварию делаете одной за другой. Это все дорого. А деньги мои, моя пенсия. Я буду делать, что хочу». Но если вы сделаете аварию, кого-то задавите, кто-то погибнет. Покуда ваши машины вы бьете, это ваш убыток. Но если вы другому человеку причините зла... И тогда они сообщили в соответствующие органы уличного движения, пригласили туда этого старого отца и спрашивают: «Ну как, в память?» А он в простоте и говорит: «Жена послала меня в Алди купить паприку, а я, говорит, пришел в Алди и забыл, что такое паприка». «Ага». А этот спрашивает: «Ну а дорожные знаки вы еще различаете?» Говорит: «Не всегда. Я даже не знаю, что этот знак обозначает. А как же вы тогда ездите?» «Ну, говорит, положите свои права сюда». Он выложил права. «Ну, распишитесь тут». Расписался. «Так, до свидания, вы можете идти». «Права нет. Вы расписали, что вы ездить больше не умеете. Тот, кто не знает, что такое паприка, и тот, кто не различает дорожные знаки, не может больше ехать». Он мне сам это рассказал, но он не знал, что дети сообщили. Ну, к чему ждать до такого состояния? И это проблема в старости, и это и нас касается. Получить права и ездить намного приятнее, чем отдать права в старости. Это смирение, это унижение для нас, старых. Оно и у женщин, и у мужчин, у каждого свои вопросы, в которых надо осознавать, что мы начали или стареть, или мы состарились. Павел пишет Коринфянам: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Это хижина. Это землянка, и она разрушится. Рано или поздно. Но пока эта хижина не разрушится, то дом мы не получим. А мы за эту хижину держимся, она сыпется. А то не хотим получить и не получим, покуда это не рассыпется. Мы не можем без смерти попасть на небо. Это невозможно. И чем дольше мы держимся за нашу хижину, тем дольше мы туда не попадем. И опасность, что вообще не попадем, если неправильно будем относиться к старости. Мы смотрим на разрушение нашей земной хижины и не думаем, что чем скорее разрушится, тем скорее мы переселимся. Стареть – это весьма больно. Смотреть на то, как уходят наши силы, уходят здоровье, уходят способности – это уничижение для нас, это смирение. Поэтому стареть больно, поэтому стареть нелегко. Поэтому и говорят, что каждый хочет стареть, но никто не хочет быть старым. Стареть, чтобы на пенсию уйти. Но быть старым и нести все эти проблемы никто бы из нас не хотел. Павел пишет дальше Коринфянам: «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертью была поглощена жизнь». Что это обозначает? Павел говорит: «Мы бы не хотели быть раздетыми, но переодетыми». Что это значит? Мы бы лучше не хотели умереть, но вознестись сразу. Значит, чтобы не через смерть быть раздетым, но чтобы нам живыми застигнуть вознесение церкви. Тогда бы нам не пришлось умереть. Но кому будет суждено живыми достигнуть вознесения церкви, узнает Господь. До нас многие умерли, и, может, мы еще умрем. Поэтому нам нужно быть готовым к смерти. Это тоже еще будет в один день наша тема. И не надо так сильно переживать, когда эта хижина рушится, когда солончак разъедает и песок сыпется от нашей хижины. Мы не сможем затормозить этот процесс. Будем смотреть на нашу небесную обитель, которую Господь приготовит для нас.
Приготовь меня, Спаситель мой, к вечности в добру способным сделай. Все пороки и грехи открой, сам очисти душу, дух и тело. О себе лет долгих не прошу, смерть не встанет предо мной преградой. На земле тебе принадлежу, в вечности с тобою буду рядом. Хочу спокойно смертный час встретить на тебя, Господь, взирая, и легко вздохнуть в последний раз, без печали землю покидая. Выстремлюсь к небесным берегам, каким бы ни был в мире жребий, знаю, что мой дом желанный там, в голубом высоком чистом небе. Спешу, к тебе стремлюсь душой, но хочу просить тебя, о Боже, не оставь и те, кто лишь одно ищет на колючих бездорожьях, тех, кто дорог сердцу моему, тебя безумно отвергает. Господи, рассей их ночи тьму, не закрой пред ними двери рая.
Важность и последствия правильных решений и действий в нашей старости – это следующий вопрос.
Но об этом вы услышите в нашей следующей радиопрограмме. А на сегодня наша радиопрограмма закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья.
Будет встреча на облаках, час прекрасный и неповторимый. Ты готовься к нему сейчас, ты готовься к нему, любимый. Я тебя, мой сын, возлюбил я любовью вечной, возлюбил ни на день, ни на час, но любовью моей бесконечной, бесконечной любовью той, той, что мир сей понять не может. Пусть тебя, мой сын дорогой, смертной тени тоска не гложет. Будет встреча на облаках, час прекрасный и неповторимый. Ты готовься к нему сейчас, ты готовься к нему, любимый. Будет встреча на облаках, час прекрасный, неповторимый. Ты готовься к нему сейчас, ты готовься к нему, любимый. Мои длани пробили гвозди, чтобы ты мог, сын, приносить добрых дел плодовитые грозди. Раздавал, чтобы здесь и там, не скупясь, не ища награды, раздавая, чтоб он искал для бессмертной души отраду. Будет встреча на облаках, час прекрасный и неповторимый. Ты готовься к нему сейчас, ты готовься к нему, любимый. Будет встреча на облаках, час прекрасный и неповторимый. Ты готовься к нему сейчас, ты готовься к нему, любимый.
прекрасны, неповторимы. Ты готовься к нему сейчас. Ты готовься к нему, любимый. Будет встреча на облаках. Час прекрасный, неповторимый. Ты готовься к нему сейчас. Ты готовься к нему, любимый. Ты готовься к нему сейчас. Ты готовься к нему, любимый.